Сегодня здесь, в студии, актеры, с которыми мы сделали интересную программу «Басни Крылова». И здесь заслуженная артистка России Наталья Иванова, заслуженный артист России Александр Викулин, лауреат международного конкурса Евгений Лядов, лауреат международных и всероссийских конкурсов Яна Чибан, мастер художественного слова Александр Кичигин. И дело в том, что все годы, вот сколько я знаю, Крылов всегда был любим. А потому что он современен. Потому что он все наши качества человеческие, наши, как бы сказать, грешки, да, очень хорошо высвечивает в своих баснях. Понимаете, не обидно, но талантливо. Итак, «Свинья под дубом».
«Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом глаза продравши встала и рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, и из дубу ворон говорит, коль корни обнажишь, оно ж засохнуть может. И пусть сохнет, говорит свинья, ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я, хоть век его не будь, ничуть не пожалею, лишь были б желуди. Ведь я от них жалею. Неблагодарная, промолвил дуб ей тут, когда бы вверх могла поднять рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослеплении бранит науки и учения и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды.
Две собаки.
Дворовый верный пес Барбос, который барскую усердно службу нес, увидел старую свою знакомку Жужу, кудрявую баллонку на мягкой пуховой подушке на окне. К ней ластися, как будто бы к родне, он с умиленья чуть не плачет и под окном визжит, вертит хвостом и скачет. Ну что, Жужутка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодали? Какую службу ты несешь? На счастье грех роптать, Жужутка отвечает, а мой господин во мне души не чает. Живу в довольстве и добре, и ем и пью на серебре. Резвлюсь с барином, а ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану. Ты как живешь? Я, отвечал Барбос, хвост плетью опустя и свой повеся нос, живу по-прежнему, терплю и холод, и голод, и сберегаючи хозяйский дом, здесь под забором сплю и мокну под дождем, а если не впопад залаю, то и побои принимаю. Да чем же ты, Жужу, случай попал, бессилен бывши так и мал, меж тем, как я из кожи рвусь напрасно. Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, с насмешкой отвечал Жужу. На задних лапках я хожу. Так счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят.
Откупщик и сапожник.
Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы. В дому сластей и вин, чего не пожелай, всего с избытком через край. И словом, кажется, в его хоромах рай. Одним лишь откупщик страдает, что он не досыпает. Уж божьего ль боится он суда, или просто трусит разориться, да только все ему некрепко как-то спится. А сверх того, хоть иногда он вздремлет на заре, так новая беда. Бог дал ему певца-соседа. С ним из окна в окно жил в хижине бедняк, сапожник, но такой пивун и весельчак, что с утренней зари и до обеда, с обеда до ночи без умолку поет. И богачу заснуть никак он не дает. Как быть и как с соседом сладить, что под пенья его отвадить? Велеть молчать, так власти нет. Просил, так просьба не берет. Придумал, наконец, и за соседом шлет. Пришел сосед. Приятель дорогой, здорово. Челом вам бьем за ласковое слово. Ну что, брат, каково? Делишки, Клим, идут. В ком нужда, уж того мы знаем, как зовут. Делишки, барин, да не худо. Так это вот-то ты так весел, так поешь. Ты стала счастливо живешь. На Бога грех роптать. И что ж за чудо? Работаю завален я всегда. Хозяйка у меня добра и молода. А с доброю женой, кто ж этого не знает, живется как-то веселей. И деньги есть. Ну нет, хоть лишних не бывает, зато и лишних нет затей. Итак, мой друг, ты быть богаче не желаешь? Я этого не говорю. Хоть Бога и за то, что есть, благодарю. Но сам ты, барин, знаешь, что человек, пока живет, все хочет более, таков уж здешний свет. Я чай ведь и тебе твоих сокровищ мало, и мне бы быть богаче не мешало. Ты дело говоришь, дружок. Хоть при богатстве и нам есть также неприятство, хоть говорят, что бедность не порок, но все уж, коль терпеть, так лучше от богатства. Возьми же, вот тебе рублевиков мешок. Ты мне за правду полюбился. Поди, дай Бог, чтоб ты с моей руки разжился. Смотри, лишь промотать сих денег не моги, и к нужде их ты береги. 500 рублей тут верным счетом. Прощай, сапожник мой, схватя мешок, скорей домой не бегом, летом примчал гостинец под полой, и той же ночи в подземелье зарыл мешок, и с ним свое веселье. Не только песен нет, куда девался сон, узнал бессонницу и он. Все подозрительно, и все его тревожит. Чуть ночью кошка заскребет, ему ж кажется, что вор к нему идет. Похолодеет весь, и ухо он приложит. Ну, словом, жизнь пошла, хоть кинуться в реку. Сапожник бился, бился, и, наконец, за ум хватился. Бежит с мешком к откупщику и говорит: «Спасибо на приятстве. Вот твой мешок, возьми его назад. Я до него не знал, как худо спят. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен ни миллион».
Лиса и виноград. Голодная кума лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколи как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадою: «Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен,
ягодки нет зрелой. Тотчас оскомину набьешь.
Троежонец.
Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух. А царь был строг и неохотник таким соблазном потакать. Он многоженца вмиг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб в страх привесть народ. И покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. А коль увижу, де, что казнь ему мала, повешу тут же всех судей вокруг стола. Судьям худые шутки. В холодный пот кидает их боязнь. Судьи толкуют трое сутки, какую б выдумать преступнику им казнь. Их есть и тысячи, но опытами знают, что все они людей от зла не отучают. Однако ж, наконец, их надоумил Бог. Преступник призван в суд для объявления судейского решения, которым с общего суждения приговорили жен отдать ему всех трех. Народ суду такому изумился и ждал, что царь велит повесить всех судей. Но не прошло 4 дней, как троежонец удавился. И этот приговор такой наделал страх, что с той поры на 3 женах никто в том царстве не женился.
Стрекоза и муравей.
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, где под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето, говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты... Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши.
Орел и куры. Желая светлым днем вполне налюбоваться, орел под небесь летал и там гулял, где молнии родятся. Спустившись, наконец, из облачных вершин, царь-птица отдыхать садится на овин. Хоть это для орла насесток незавидный, но у царей свои причуды есть. Быть может, он хотел овину сделать честь, или не было вблизи ему по чину сесть ни дуба, ни скалы гранитной. Не знаю, что за мысль, но только что орел немного посидел и тут же на другой овин перелетел. Увидя то, хохлатая наседка толкует так своей кумой: «За что? Орлы в чести такой! Неужели за полет, голубушка-соседка? Ну, право, ежели захочу, с овина на овин и я перелечу. Не будем же вперед такие дуры, чтоб почитать орлов знатнее нас. Не больше нашего у них ни ног, ни глаз. Да ты же видела сейчас, что понизу они летают, так как куры. Ты права, только не совсем. Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться. Когда таланты судишь ты, считать их слабости и трудов не трать напрасно, но чувствуя, что в них и сильно, и прекрасно, умей различно их постигнуть высоты.
Зеркало и обезьяна.
Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка», — говорит, — «кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума оборотиться?» Ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире.
Волк и ягненок. У сильного всегда бессильно виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песковой сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву!»
«Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью, а от светлости его шагов я настопью, и гневаться напрасно он изволит. Питья мутить ему никак я не могу».
«Поэтому я лгу? Негодный! Слыхана ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл».
«Помилуй, мне еще и отроду нет году», — ягненок говорит.
«Так это был твой брат?»
«Нет братьев у меня».
«Так это кум или сват? И словом, кто-нибудь из вашего же роду? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. Если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи».
«Ах, я чем виноват?»
«Молчи! Устал я слушать. Досуг не разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказал и в темный лес ягненка поволок. Мыши.
«Сестрица, знаешь ли, беда. На корабле мышь мыши говорила. Ведь оказалась течь, внизу у нас вода, чуть не хватило до самого мне рыла. А правда, так она лишь лапки замочила. И что диковинки, наш капитан или с похмелья, или пьян. Матросы все, один ленивее другого. Ну, словом, нет порядку никакого. Сейчас кричала я во весь народ, что ко дну наш корабль идет. Куда? Никто и ухом не ведет, как будто б ложные распускала вести. А ясно, только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа не дотянуть. Сестрица, неужели нам гибнуть с ними вместе? Пойдем же, кинемся скорее с корабля, авось недалеко земля. Тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули. А наш корабль, рукой искусную Вадим, достигнул пристани и цел, и невредим. Теперь пойдут вопросы: а что же капитан, что течь и что матросы? Течь слабая, и та в минуту унята, а остальное клевета.
Кукушка и горлинка.
Кукушка мусуку печально куковала. Что, кумушка, ты так грустна? Ей с ветки ласково голубка ворковала. Или о том, что миновала у нас весна, а с ней любовь, спустилось солнце ниже, и что к зиме мы стали ближе. Как бедный мне не гревать, кукушка говорит, будь ты сама судьёю. Любила счастливо я нынешней весною, и, наконец, я стала мать. Но дети не хотят совсем меня и знать, такой ли чаяла от них я платы. И не завидно ли, когда я погляжу, как увиваются в круг матери утяты, как сыплют курицы дождем по зву цыпляты. А я, как сирота, одним одна сижу, и что есть детская приветливость, не знаю. Бедняжка, а тебе сердечно я страдаю. Меня бы не любовь детей могла убить, хотя пример такой нередок. Скажешь, так стало ты уж вывела и деток? Когда же ты гнездо успела свить? Я этого и не видала. Ты все порхала, долетала. Вот вздор, чтоб столько красных дней в гнезде я сидя растеряла. Уж это было бы всего глупей. Я яйца всегда в чужие гнезда клала. Какой же хочешь ты и ласки от детей, ей горлинка на то сказала. Отцы и матери, вам басни сей урок. Я рассказал ее не детям в извинение, к родителям в них непочтение и нелюбовь всегда порок. Но если выросли они в разлуке с вами, и вы их верили наемничьим рукам, не вы ли виноваты сами, что в старости от них утехи мало вам?
Тришкин кафтан.
У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут, он за иглу принялся, по четверти обрезал рукавов и локти заплатил. Кафтан опять готов, лишь на четверть голее руки стали. Да что до этого печали? Однако же смеется Тришке всяк. А Тришка говорит: так я же не дурак, и ту беду поправлю, длиннее прежнего я рукава наставлю. Тришка малый непростой. Обрезал фалды он и полы, наставил рукава, и весел Тришка мой, хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы. Таким же образом видал я иногда иные господа, запутавши дела, их поправляют. Посмотришь, в Тришкином кафтане щеголяют.
Лягушка и вол.
Лягушка, на лугу увидевши вола, затеяла сама в дородстве с ним сравняться. Она завистлива была, и ну топорщица, пыхтеть и надуваться. Смотри-ка, квакушка, что буду ли я с него? Подруге говорит: нет, кумушка, далеко. Гляди же, как теперь раздуюсь я широко. Ну, каково, пополнилась ли я?
почти что ничего. Ну, как теперь? Все то ж. Пыхтело, да пыхтело. И кончила моя затейница на том, что, не сравнявшись со свалом, с натуги лопнула и околела. Пример такой на свете не один. И диво ли, когда жить хочет мещанин, как именитый гражданин, а сошка мелкая, как знатный дворянин.
Кукушка и петух.
Как, милый петушок, поешь ты громко, важно. А ты, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готова. А ты, красавица Бажус, лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок. Да вы уж родом так, собою невелички, а песни, что твой соловей? Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. На всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей случас промолвил им: друзья, хоть вы охрипнете, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.
Слон и моська.
По улицам слона водили, как видно, на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну, на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться, ну, так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит, тебе ли со слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки.
Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.